Глава 10.
«Это самоубийство», — пробормотал высокий охранник.
«Я туда пойду, а не вы», — огрызнулся Брайан. «Поэтому извольте не рассуждать, а лучше повторите приказ».
Охранник отвел взгляд и бесстрастно сказал.
«Вы идете в башню, мы остаемся здесь и ждем. Двигатель не глушить, к машине никого не подпускать. Самим из вездехода без команды не выходить. Огонь не открывать ни в коем случае. И если возникнет необходимость, вы отдадите приказ по радио, и тогда мы должны обстрелять замок».
«Будь я проклят, если она не возникнет очень скоро. Необходимость это самое», — сказал второй охранник, передернув затвор тяжелого автоматического пистолета.
«Повторяю», — Брайан холодно посмотрел на охранников. «Без команды не стрелять. Начнете палить раньше времени, пеняйте на себя. Выполняйте приказ и зарубите себе на носу. Ваше дело — обеспечить прикрытие и отход. Все остальное я сделаю сам. Это моя операция, понятно?»
Дождавшись, пока они хмуро кивнут, Брайан достал свой пистолет и задумчиво на него посмотрел. «Брать или не брать?» «Глупо, конечно, идти без оружия», — подумал он, проверяя обойму. «Но и с оружием идти опасно, да и толку от него в замке будет немного». Брайан положил пистолет на сиденье и еще раз проверил миниатюрный передатчик, приколотый к вороту рубашки. Передатчик работал. Тогда он сбросил плащ, распахнул дверцу вездехода и спрыгнул на песок. Было раннее десантское утро, но солнце уже немилосердно палило. Песок плавился под ногами, горячий воздух обжигал лицо. Вокруг лежала мертвая безжизненная пустыня, а прямо перед ним высилась крепость. Одинокая массивная башня из черного камня, окруженная высокой неровной стеной. Брайан осторожно приблизился, время от времени поглядывая вверх. Вдруг что-нибудь шевельнется на изломанном гребне стены. Но там ничего не шевелилось. Черная крепость хранила мрачное, угрожающее молчание. Стараясь не думать о голове директора Мерва, Брайан двинулся вдоль стены на поиски входа. Ему пришлось обойти крепость кругом, но ни ворот, ни дверей нигде не было. Да что там ворота, не было даже никакой дыры или щели в черном твердом камне. Наконец он нашел место, где стена казалась не такой отвесной и гладкой. При желании здесь можно было скарабкаться наверх. Судя по осыпавшимся камням, торчащим из стены, как ступени огромной лестницы, десантцы так и поступали, чтобы попасть в крепость. С тоской посмотрев на другой склон, Брайан сложил ладони у рта и громко крикнул. «Я пришел к Ригмакту с посланием от неджорцев!» Ответа не последовало. Мертвую тишину по-прежнему нарушал только скрип песка под ногами да негромкое урчание вездехода. Брайан вздохнул и полез на стену. Восхождение не доставило ему удовольствия. Камни шатались, некоторые не выдерживали его веса и скатывались вниз. Приходилось все время думать, куда поставить ногу, и в то же время он боролся с искушением посмотреть вверх. Не летит ли оттуда что-нибудь тяжелое прямо ему на голову? Но все обошлось. Брайан добрался до вершины, живой и невредимый, если не считать нескольких ссадин и ободранной ладони. Подъем порядком его вымотал, и несколько минут он просто стоял на широком гребне стены, восстанавливал дыхание. А потом начал осматриваться. Снаружи казалось, что за стеной должен быть маленький внутренний дворик, посреди которого возвышается черная башня. На самом деле все оказалось не так. Стены крепости были стенами башни. Ее высокая круглая крыша начиналась в метре от того места, где стоял сейчас Брайан. В нескольких местах были прорублены дыры, служившие, очевидно, входами в башню. Брайан заглянул в одну из них. Там было темно, как в могиле. Бросив последний взгляд на вездеход, похожий с такого расстояния на жука, Брайан пригнулся и нырнул в ближайшую дыру. Внутренняя архитектура крепости оказалась на редкость причудливой и напоминала видение больного разума. Он очутился в комнате, судя по обстановке, это все-таки была комната, которая больше походила на тюремный коридор. Достаточно сказать, что в высоту она была больше, чем в ширину. Неровный пол круто опускался вниз, к центру башни, и там темнела еще одна дыра. Брайан двинулся вперед. Миновав два или три темных коридора и несколько раз повернув, он заметил впереди отблески яркого света и пошел на этот свет. Жилые помещения стали попадаться чаще. В комнатах он видел обычные предметы десантского обихода – одежду, пищу, посуду, но нигде не встретилось ни одной живой души. Свет впереди становился все сильнее, и, наконец, широкий коридор вывел Брайана в круглый зал. Он сразу понял, что оказался в самом сердце черного замка. Вся эта странная крепость, от фундамента и до крыши, от неприступных стен и до самой маленькой комнаты, возводилась единственной целью – защитить от врага этот огромный зал. И все эти лабиринты коридоров и нескончаемые анфилады перекошенных комнат служили лишь подступами к нему. Зал напоминал усеченный конус. Черные стены сужались кверху, но потолка почему-то не было, и яркий солнечный свет лился через круглую дыру. В центре зала стояла группа людей. Макты. Они смотрели на Брайана и ждали. Краем глаза он успел заметить около стены какие-то ящики, тюки, непонятные механизмы, несколько передатчиков и даже что-то похожее на оружие. Но разглядывать это добро не было времени. В центре зала стояли закутанные в плащи макты, и Брайан забыл обо всем. Наконец-то он встретился лицом к лицу с врагом, и только сейчас понял, как ждал этой минуты. Он пережил смерть Айджела, выдержал страшный переход через пустыню, приспособился к Дису, научился постоянно ждать удара из-за угла. Но без этой встречи все остальное было бы напрасно. Вот теперь начинается главная игра. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове у Брайана, пока он медленно шел через зал. А тем временем тренированные мышцы победителя непроизвольно напряглись, и он с удовлетворением осознал, что готов увернуться от любого коварного удара или ответить ударом на удар. Но пока ему ничего не угрожало. Во всяком случае, ничто не угрожало его жизни. «Надо прощупать их сознание», — подумал Брайан и остановился как вкопанный. «Какое сознание? С чего он вообще решил, что перед ним люди? Ни один из них не двинулся, не произнес ни слова. Они так закутаны, что кроме глаз ничего не видно. Глаза. Брайан вдруг увидел их пустые, лишенные всякого выражения глаза, и ему стало жутко. Они смотрели на него, как на пустое место, и он неожиданно понял, что точно так же они будут смотреть, если его будут рвать на куски или жарить живьем на костре. Мактов окружала глухая, невидимая стена, сквозь которую не просачивались никакие эмоции. Но так ведь не бывает. Брайан настроился на глубокое проникновение. Сейчас он должен услышать какие-то желания, стремления, подсознательные страхи, хоть малую часть того эмоционального поля, которое есть у каждого человека и которое иногда называют аурой. Владеющий даром проникновения, хочет он того или нет, всегда ощущает это поле. Примерно как человек листает книгу и, даже не пытаясь прочитать или понять написанное, все равно успевает заметить буквы, слова, какие-то заголовки. Перед Брайаном лежала абсолютно чистая книга. Он переворачивал страницы за страницей, но тщетно. Макты были пусты, как лист белой бумаги. До него доносились лишь основные нервные импульсы, которые постоянно поддерживают жизнеспособность организма. И больше ничего. И еще пытаясь почти бессознательно хоть за что-нибудь зацепиться, Брайан уже все понял. Либо эти люди полностью лишены чувства и эмоций, что казалось совершенно невероятным, либо они способны свои чувства и эмоции экранировать, что уже и вовсе лежало за пределами разумного. В зале тем временем ничего не изменилось. Мучительно тянулись секунды, но все так же ни один звук не нарушал томительное молчание, и все так же макты стояли плотной группой в центре зала, глядя на Брайана, и ждали. Они даже не проявляли никакого интереса. Просто стояли и молча ждали, пока он объяснит причину своего появления. Первый ход был за Брайаном, и он начал партию. «Кто из вас лигмакт? Я пришел поговорить с ним». Под сводами огромного зала его голос прозвучал слабо и как-то неуверенно, что Брайану очень не понравилось. Один из мактов сделал слабое движение, давая понять, что он и есть лигмакт. Остальные словно вросли в пол. «У меня к вам дело», — с расстановкой произнес Брайан, тщательно подбирая слова. «Сейчас надо действовать наверняка. Любая ошибка неминуемо обернется катастрофой, но, как говорится, знал бы, где упасть». «Я из Центра развития и усовершенствования. Вы наверняка наслышали. Час назад я говорил с нерджорцами, и они просили передать вам сообщение». Макты по-прежнему молчали. Брайну это начало надоедать. Он не мог говорить дальше, не получив ответа. Он не знал, что говорить, а гробовое молчание мактов сбивало с толку. Напряжение нарастало. Наконец Лихтмакт заговорил. «Нерджор сдается». На минуту Брайан потерял дар речи. Мало того, что абсурдность такой мысли была совершенно очевидна, но Лигмакт произнес эти два слова так, словно... В общем, он их произнес никак. Раньше Брайан никогда не задумывался, как много в речи человека значит интонация. Она меняет смысл сказанного, придает словам эмоциональную окраску, выдает настроение говорящего. Лигмакт мог произнести эти слова с подъемом, и тогда они означали бы ликование и радость, победа, враг сдается. Он мог сомневаться, и тогда это был бы вопрос, они сдаются? Но ничего такого в его словах не прозвучало, как, впрочем, не прозвучало и никакой другой интонации. Голые слова, чистый лист бумаги. Все очень просто и очень страшно. Макты готовы были выслушать только один ответ. Ниджор сдается. Брайан пришел от ниджорцев, и от него ждут именно этих слов. Стоит сказать что-нибудь другое, и макты потеряют к нему всякий интерес. Хотя нет, он посланец врага, и он принес не тот ответ. Значит, он сам враг. И тогда его убьют, не задумываясь. Придя к столь неутешительному выводу, Брайан еще раз взвесил все за и против и понял, что отступать некуда. Придется ему говорить с этими роботами или кто они там есть на самом деле. «Вы не сможете победить Ниджор». Он старался говорить как можно убедительней, хотя и знал, что напрасно старается. Никто из мактов даже не шелохнулся. «Ниджорцы засекли вашу пусковую установку и приняли решение начать боевые действия на день раньше срока. Вы понимаете, что это значит? Меньше чем через двое суток на ДИС упадут сотни водородных бомб, и вы все погибнете. Все до последнего человека». «Это сообщение», — тем же бесцветным голосом сказал Лигмакт, и Бран не сразу сообразил, что ему задают вопрос. «Да». Два обстоятельства спасли ему жизнь. Во-первых, он все время держался на стороже, с самого начала подозревая, что разговор с мактами ничем хорошим не кончится, а во-вторых, никто не мог застать врасплох победителя. Лидмакт напал мгновенно. Меньше секунды понадобилось ему, чтобы из неподвижного изваяния превратиться в атакующую пантеру. Выхватив из-под одежды длинный, обоюдоострый нож, он стремительно прыгнул. Лезвие сверкнуло на солнце и со свистом рассекло воздух. Но удар не достиг цели. Брайан успел броситься на пол. Мгновенно перевернувшись на спину, он увидел нависшего над собой десанца и сделал подсечку. Почти мгновенно они вскочили на ноги, и схватка продолжалась. Ловко перебросив оружие из одной руки в другую, Лигмакт сделал неожиданный выпад и едва не распорол Брайану живот. Отбить такой удар мог далеко не каждый. Десанец сражался яростно и умело. Он постоянно атаковал. Нож так и мелькал в воздухе. И каждая следующая атака оказывалась опаснее предыдущей. Брайан прекрасно понимал, что в обороне он долго не протянет, рано или поздно вооруженный противник одолеет его. Пришло время менять тактику. Улучив момент, он быстро шагнул под удар, навстречу сверкающей стали, и схватил десанца за руку. На секунду нож замер в воздухе, потом Брайан ощутил резкую боль. Свободной рукой Лигмакт ударил его по лицу, но не разжал ладонь, а еще крепче стиснул пальцы на запястье противника, стараясь отвести в сторону смертоносное лезвие. Теперь у него не было другого выхода. Теперь все решала сила и выносливость. Или он дожмет врага, или наоборот. Брайан знал, что держит в руке свою жизнь, поэтому отчаянно сжимал пальцы, не обращая внимания на удары, и лишь старался защитить глаза от острых когтей Лигмакта. Несколько раз ему не удалось увернуться. По лицу уже текла кровь. Но сейчас это не имело значения, сейчас его волновало только одно – не отпустить руку. Наконец Брайану удалось и второй рукой вцепиться десанцу в запястье. Теперь они стояли лицом к лицу и оба тяжело дышали. Капюшон слетел с головы Лигмакта, и холодные пустые глаза пронизывали Брайана насквозь. Но бесстрастное лицо десанца напоминало восковую маску, лишенную какого-либо выражения. Даже сильная боль ничего не меняла в его резких чертах. Удача медленно, но верно склонялась на сторону Брайана. Навалившись всем своим весом на противника и выкручивая ему руку, он ждал, когда же нож выпадет из ослабевших пальцев Лигмакта. Но десанец упорно не выпускал оружие. И тут Брайан с ужасом понял, что он не сделает этого, пока жив. Раздался отвратительный хруст ломающейся кости, Лигмакт чуть дернулся. Брайан отпустил его руку, и она безжизненно повисла вдоль тела. На лице десанца не дрогнул ни один мускул. Он рванулся, пытаясь высвободить другую руку, чтобы перехватить нож и продолжать бой. Ударом ноги выбив оружие и отшвырнув его далеко в сторону, Брайан расслабился и тут же пропустил сильный удар в пах. Лигмакт продолжал сражаться, как будто ничего не случилось. «Прекратите!» — крикнул Брайан, отступая. «Вы все равно не сможете победить! Это безумие! Остановите его!» Он обращался к остальным мактам, которые равнодушно следили за поединком. Но никто ему не ответил, и никто не двинулся с места. Похолодев внутри, Брайан вдруг осознал, что бой может кончиться только смертью одного из них. Лигмакт абсолютно не дорожил собственной жизнью, и точно так же не дорожил он жизнью тех людей, которых убивал. И судьба всей планеты тоже была ему безразлична. Он будет нападать снова и снова, и только смерть остановит его. На секунду перед Брайаном мелькнуло жуткое видение. Десанец весь в крови, со сломанными руками и ногами, ползет к нему, чтобы зубами вцепиться в горло. Выбора не оставалось. Никогда раньше он не применял этот прием на деле, лишь на тренировках иногда разбивал короткими точными ударами толстые доски. Брайан предельно сконцентрировался, собрав всю свою энергию на кончиках пальцев и сделал обманный выпад. Пытаясь парировать, Лектмаг раскрылся. Под одеждой хорошо угадывалась точка, которую следовало поразить. Главный нервный узел. Брайан ударил. Он знал, что это смертельный удар. Его ладонь глубоко погрузилась в тело противника, и мощный всплеск энергии в долю секунды загасил жизнь. Лектмаг сложился пополам и рухнул на пол.